Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев встретился с журналистами в Московской школе управления Сколково. Будет ли Доминик Стросс-Кан все-таки смещен с поста главы МВФ в связи с сексуальным скандалом? И причины закрытия торгово-ярмарочного комплекса «Лужники» в Москве. Вот такие темы, а кроме того, обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, сегодня главная российская тема – это общение президента России Дмитрия Медведева с несколькими сотнями журналистов в Московской школе управления Сколково. Медведев в том числе ответил на два вопроса моего коллеги Данила Гальперовича, который присутствовал на этом мероприятии. А сейчас он с нами в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Данила, ну, первый вопрос к вам, это ваше ощущение от всего мероприятия. Второе, вы можете подробно сами рассказать, как Дмитрий Медведев отвечал на ваши вопросы о взаимоотношениях России и НАТО и России с Европейским судом по правам человека.
Ну, надо сказать, что эта пресс-конференция выявляет некоторые проблемы, которые у Дмитрия Медведева есть с определением для себя формата общения с прессой. Я напомню, что это действительно первая за три года его президентства пресс-конференция, тогда как до него президенты России, ну, Борис Ельцин, когда мог физически, Владимир Путин вообще практически все время давали пресс-конференции регулярно. И вот проблема формата почувствовалась сразу. Во-первых, он пошел на довольно смелый шаг и действительно выбирал вопросы сам и из зала. Это несколько раз мне подтвердили люди, которые отвечали на вопросы. Они не ожидали, что им дадут слово, что в них, что называется, ткнут пальцем и ни с кем ничего не согласовывали. И, естественно, я был также удивлен. То есть я в какой-то момент пресс-конференции понял, что, возможно, просто стоит немножко погромче крикнуть, и тогда президент Медведев обратит внимание, ответит и так далее. Ну и вот этот формат, он как бы имел вот эти плюсы и минусы. Все заметили, что был задан вопрос про Сергея Магнитского, был задан вопрос о Ходорковском, был задан вопрос о неудаче сделки BP и Роснефть. То есть были достаточно острые вопросы. С другой стороны, конечно же, некоторые вопросы, возможно, были не заданы и практически не развернуты. Осталась тема, ну вот за исключением, может быть, моего вопроса взаимоотношений России и Запада. И я считал для себя важным, конечно же, выяснить вот эти две вещи. Первое, это как, в принципе, Россия хочет взаимодействовать с Западом и с представленным, как бы, Западом представленным, в том числе, блоком НАТО. И я напомню, что Дмитрий Медведев, кроме того, что он сказал о сложностях по переговорам по противоракетной обороне с НАТО, он назвал Барака Обаму другом, и он сказал, что гонка вооружений и обострение было бы очень нежелательным. Ну, а вопрос о соблюдении России, выполнении России решений Европейского суда по правам человека я считал особенно важным в свете того, что в последнее время в России на самом высоком уровне подвергается сомнению необходимость выполнения этих решений. В частности, это довольно регулярно делает глава Конституционного суда России Валерий Зорькин, а это все-таки очень высокий судебный авторитет в России, и взгляды, которые он выражает, обязательно должны быть как-то откомментированы. Таким образом, сегодня Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия будет выполнять решения Европейского суда по правам человека. Правда, не ответил на вопрос, будет ли она их выполнять по духу, а не только по размерам компенсации тем жертвам, скажем так, отказов правосудия, которые, как правило, подают в Европейский суд по правам человека. Ну, вот мои впечатления от пресс-конференции примерно такие.
Данила, благодарю. Напомню, мой коллега Данила Гальперович сегодня лично в ходе пресс-конференции президента России Дмитрия Медведева с несколькими сотен журналистов общался с российским президентом. И вот таковы его впечатления от этой пресс-конференции. Ну и в продолжение темы с нами на связи сейчас известный политолог Владимир Прибыловский. Владимир, вы следили за ходом пресс-конференции?
Да, здравствуйте, я следил.
Скажите, вот ваши впечатления тоже от того, как вел себя Дмитрий Медведев. Вообще, все это мероприятие, которое затянулось дольше, чем предполагалось изначально, можно считать его успехом?
Дело в том, что политические перспективы президента Медведева, его политическое влияние, они не очень зависят от того, как он выступает, как он дает пресс-конференции. Он не главный в этой стране, и поэтому все это имеет ограниченное влияние. А так, я думаю, что он произвел хорошее впечатление, в первую очередь, на западных журналистов, которые участвовали в этой пресс-конференции, а через них, соответственно, на западное общественное мнение. Ну, наверное, это тоже важно.
Владимир, скажите, а наверняка же Дмитрий Медведев готовился, ну, к 10-20 самым очевидным вопросам, которые могут прозвучать на этой пресс-конференции. Вот видите, ему был задан вопрос про Михаила Ходорковского, ответ был таким: его выход на свободу не опасен для общества. Вот вы считаете, что все-таки это была искренняя реакция Медведева, или это вот был такой заготовленный ответ на всякий случай?
Это, конечно, было заготовлено, возможно, там 10 раз пересмотрено, советы, может быть, принимались, ну, вряд ли все-таки по этому поводу Медведев спрашивал разрешение у Путина ответить так, потому что, в общем-то, именно в этом вопросе есть некие нюансы в отношении между Путиным и Медведевым. Но я думаю, что этот вопрос, ответ на этот вопрос готовился тщательно.
Что касается его ответов на вопросы, которые касались отношений России с другими странами, но в первую очередь с западными странами, там, например, внутри такого мягкого по форме ответа был же совершенно такой жесткий месседж. Медведев же сказал, что Москва может разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях в случае, если США будут форсировать развитие вот своей системы противоракетной обороны. Вы говорите, что вот Медведев произвел хорошее впечатление, наверное, на тех политологов, которые смотрели его на Западе. Он все-таки вам показался таким агрессивным внешним руководителем государства, или же вот все-таки он играл, что называется, мягкого следователя?
Ну, он, конечно, играл мягкого следователя по сравнению с всегда очень жестким Путиным. В то же время он не мог совсем-то уж показать себя мягким либералом. Он же должен учитывать в том числе и внутреннюю аудиторию, в том числе аудиторию, которая его, я думаю, внимательно слушала, его в первую очередь, так сказать, вся российская бюрократия. Это те, кто точно смотрели эту пресс-конференцию, включая силовую бюрократию. И тут нужно было расставлять акценты. А я думаю, что хорошее впечатление в первую очередь должно было произвести то, что, ну, видно, что на этой пресс-конференции было гораздо больше свободы и больше возможности задать свободный вопрос, не согласованный заранее с пресс-службой, чем на пресс-конференции Путина. При этом, на самом-то деле, чем свободнее пресс-конференция, тем тщательнее, чем дольше к ней, я думаю, готовится. И я думаю, что все неудобные вопросы, которые должны быть при, в общем, свободе нравов образовавшейся, все они были просчитаны и, в общем, продуманы.
Но, коротко говоря, мой последний вопрос, то есть у Медведева, на ваш взгляд, не возникло сложностей, ни, так условно говоря, ни с подбором журналистов, ни с выбором аудитории, на которую его ответы были рассчитаны?
По-моему, не было особых проблем. Я думаю, что он сам и его спичрайтеры должны считать это успехом.
Владимир, благодарю. Напомню, с нами на связи был известный политолог Владимир Прибыловский. В Москве 16:16. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Выход экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества. Об этом президент России Дмитрий Медведев сказал в ответ на вопрос одного из журналистов в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Сколково. От ответа на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты в 2012 году, Медведев уклонился. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода», Медведев заявил, что Москва может разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях в случае, если США будут форсировать развитие системы ПРО в Европе. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду решили отозвать спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты парламента. Талибы опровергли сведения о проводимых ими прямых переговорах с США по вопросу об урегулировании ситуации в Афганистане. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после гибели Усамы Бен Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих американских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Юрий Жигалкин. Юрий, добрый день.
Добрый день, Александр.
Да, давайте начнем с так называемых внутриамериканских тем, хотя на ваш выбор, например, я знаю, что вот у вас есть на примете интересная статья касательно одной из будущих, вот в самом ближайшем времени, речей Барака Обамы, президента США.
Знаете, Александр, как ни парадоксально, израильско-палестинский конфликт стал во многом внутриамериканской новостью, и поэтому все, что касается израильско-палестинского конфликта, в Америке воспринимается с большим интересом. Ближневосточный мирный процесс станет объектом внимания президента Обамы во время выступления в четверг. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказывает о сложном выборе, который должен сделать Белый дом. Через 6 месяцев после начала политической бури на Ближнем Востоке Обама ищет пути к тому, как увязать исторические перемены на Ближнем Востоке и давно заглохший мирный процесс между Израилем и палестинцами. Ясности относительно того, как этого можно добиться, нет, пишет «Нью-Йорк Таймс». Президент собирается заявить в четверг о том, что нынешняя ситуация дает возможность добиться прогресса на всех фронтах и намерен сделать несколько предложений. По словам официальных лиц, Барак Обама взвешивает идею формального признания Соединенными Штатами границ Израиля образца 1967 года в качестве одной из отправных идей для переговоров о создании палестинского государства. Такая идея, по словам «Нью-Йорк Таймс», не означает, что США меняют свою стратегию. Это знак Израилю о том, что ему стоит пойти на уступки в поисках соглашения с палестинцами. Но в то же время президент не планирует представить новый мирный американский план. Собеседники «Нью-Йорк Таймс» в окружении президента сообщили, что президент рассматривал возможность формулирования нового американского мирного плана, за что выступала госсекретарь Клинтон. Но против нее выступили помощник президента по национальной безопасности и специальный посланник президента на Ближнем Востоке. Александр.
Юрий, вы говорите, что уже нет таких международных тем, которые бы не стали по-своему и внутриамериканскими. Вот следующая тема, которая сейчас в нашей беседе возникнет, она скорее международная или скорее внутриамериканская?
Александр, конечно, осталось много международных тем, которые не стали американскими, но тема, о которой пишет сегодня журнал Newsweek, действительно касается всех нас, и Соединенных Штатов, и России. Ньюсвик обращает внимание на атомную программу Пакистана, которая вызывает все большую тревогу у американских специалистов. Новые данные свидетельствуют о том, что пакистанская ядерная программа развивается ускоренными темпами. Согласно новым спутниковым снимкам, которые оказались в распоряжении журнала, Пакистан активно расширяет ядерное производство в городе Хушаб. Если верить фотографиям, Пакистан вскоре завершит сооружение 4-го реактора, тем самым значительно увеличит свои возможности по производству оружейного плутония. Пакистанские официальные лица говорят, что эти усилия предпринимаются в ответ на возрастающие оборонные расходы Индии, которая намерена потратить $50 миллиардов на эти цели. Заявление о том, что это вопрос, касающийся лишь Пакистана и Индии, не имеет отношения к реальности, сказал в интервью журналу бывший сенатор Сэм Нан. Ставкой в этой ситуации является весь мир, по его словам. Ситуация исключительно опасна. Одна из самых серьезных забот западных лидеров – судьба ядерных зарядов или радиоактивного материала, находящегося в пакистанских арсеналах. Один из пакистанских дипломатов признает в интервью с Newsweek, что не существует ясности относительно условий хранения и транспортировки ядерных материалов в Пакистане. При значительном росте их запасов это, естественно, вызывает особую тревогу. Пока, пишет журнал, Белый дом выдерживает негласный договор с Пакистаном. За ваше согласие помочь нам в Афганистане мы оставим вас наедине с вашими ядерными решениями. Но перед Белым домом, по словам журнала, маячит серьезная дилемма. Не исключено, что ему придется выбирать между сотрудничеством с Пакистаном и катастрофой, цитирует Newsweek Сэма Нана.
Александр. Юрий, благодарю. Напоминаю, что мой коллега Юрий Жигалкин познакомил нас с некоторыми свежими материалами в американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Арест в США главы Международного валютного фонда и вероятного кандидата в президенты Франции Доминика Стросс-Канна по обвинению в преступлениях сексуального характера остается одной из центральных мировых новостей. Пока Стросс-Канн находится в нью-йоркской тюрьме в ожидании нового судебного слушания по его делу, раздаются призывы найти ему замену на посту главы МВФ. Во Франции тем временем многие подозревают, что Стросс-Канн пал жертвой заговора. С подробностями Валентин Барышников.
Для мирового экономического истеблишмента в связи с арестом Доминика Стросс-Канна в последние дни остро встал вопрос о руководстве МВФ, крупнейшим международным кредитором. Обсуждается, в частности, должен ли глава фонда подать в отставку и кто мог бы его заменить. Вот как прокомментировал ситуацию с арестом Стросс-Канна Тимоти Гайтнер, министр финансов США, обладающий значительным весом в МВФ.
Он, безусловно, сейчас находится не в том положении, чтобы руководить МВФ. Поэтому, я думаю, совету директоров МВФ следовало бы официально назначить кого-либо временно исполняющим обязанности директора-распорядителя.
Гайтнер при этом подчеркнул, что не собирается давать оценок самому делу Стросс-Канна. Призывы найти замену Стросс-Канну прозвучали во вторник на встрече министров финансов стран еврозоны. Приводится мнение главы финансового ведомства Австрии Марии Фектор о том, что дело Стросс-Канна может нанести ущерб МВФ. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», глава правящей во Франции партии Жан-Франсуа Коп заявил, что вопрос о замене руководителя МВФ должен быть решен в ближайшие дни. Представитель правительства Японии, однако, заявил, что обсуждать этот вопрос слишком рано. Пост управляющего директора МВФ с момента создания фонда в 1945 году всегда занимал представитель европейских стран, и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в случае необходимости Европа может предоставить нового кандидата. Однако несколько развивающихся стран, в частности Китай, поставили под сомнение нынешний порядок назначения главы МВФ. Агентство приводит мнение официальных лиц ЮАР и Бразилии о том, что этот пост должен занять представитель развивающихся стран. С момента ареста Стросс-Канна обязанности руководителя МВФ исполняет его заместитель Джон Липски. Напомним, Доминик Стросс-Канн был арестован 14 мая в Нью-Йорке при попытке вылететь во Францию. Утверждается, что он пытался совершить сексуальное насилие над горничной в своем роскошном номере в дорогой нью-йоркской гостинице. Против 62-летнего экономиста и политика были выдвинуты 7 пунктов обвинения, по которым он может быть приговорен к длительному заключению. Суд отказался выпустить его под залог в $1 миллион. Стросс-Канн, отвергающий обвинение, был помещен в пользующуюся печально известностью нью-йоркскую тюрьму Райкерс-Айленд и, как сообщается, находится под постоянным надзором, цель которого не допустить его самоубийства. Между тем, во Франции по заказу нескольких СМИ был проведен опрос, считают ли люди Стросс-Канна жертвой заговора. Согласно результатам, 57% опрошенных ответили положительно на этот вопрос, 32% отрицательно. Однако Джеффри Шапира, адвокат горничной, обвинивший Стросс-Канна в домогательствах, назвал версию о заговоре против главы МВФ нелепой.
Правда состоит в том, что она, когда вошла в комнату, вовсе не знала, что это за человек, какое положение он занимает в мире, узнав об этом только на следующий день. Так что предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо, и это легко доказать.
Следующее слушание по делу Доминика Стросс-Канна в нью-йоркском суде назначено на пятницу. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к российским региональным и городским темам. Московские власти решили закрыть вещевой рынок рядом со стадионом «Лужники». И недавняя прокурорская проверка стала лишь одним поводом для такого шага. В мэрии считают, что закрытие торговых рядов облегчит транспортную обстановку в районе спортивного комплекса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники прокуратуры Москвы на прошлой неделе проверили «Лужники» и по выявленным нарушениям предъявили претензии к работе спорткомплекса. Менеджмент подозревает в выводе активов. На сайте Генпрокуратуры отмечено, что результаты проверки свидетельствуют о массовой регистрации на территории торгового комплекса фиктивных юридических лиц с целью фальсификации данных о приобретаемом и реализуемом товаре. Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Михаил Орлов на заседании правительства сообщил, что нарушения в работе рынка были обнаружены еще в начале года. Речь идет о санитарно-эпидемиологических нормах, а также правилах противопожарной безопасности и технической защищенности торговых точек. В целях устранения нарушений и в соответствии с обращением прокуратуры предлагается отменить решение правительства о работе торгово-ярмарочного комплекса. Результатом будет прекращение незаконного использования земельных участков и устранение негативного влияния в районе съезда 3-го транспортного кольца, добавил Михаил Орлов. Прокуратура Москвы направила мэру города Сергею Собянину информацию о выявленных нарушениях с предложением принять меры по защите имущественных интересов столицы, расторжению сделок с имуществом акционерного общества «Лужники» и прекращению незаконного использования земельных участков. По мнению лидера профсоюза работников торговли и услуг Леонида Развозжаева, закрытие ярмарки в Лужниках – это серьезный удар прежде всего по российскому малому бизнесу.
По всей видимости, в ситуации закрытия Лужников даже не было никакой созданной иллюзии законности закрытия, потому что мэр решил, увидел, что там есть какие-то нарушения, и решил закрыть. Что это такое? Во-первых, нужно провести, наверное, какую-то экспертную оценку, дать возможность людям устранить эти нарушения, решить это все по суду, были ли там вообще эти нарушения какие-то. Потом только принимать о закрытии. Более того, если мы говорим о каком-то патриотизме в вопросе подхода к проблемам предпринимателей, то если на черкизовском рынке было действительно большое количество предпринимателей из-за рубежа, то ярмарка в Лужниках, она традиционно являлась действительно ярмаркой российских товаропроизводителей. Это как бы элита малого бизнеса России. Закрытие Лужников – это, безусловно, по сути дела, гигантский мощностью удар по малому бизнесу России, в том числе по производственной ее части. То есть здесь как раз пострадают большое количество фабрик, товаропроизводителей российской продукции.
Ситуация с закрытием старейшего московского рынка в Лужниках имеет две стороны, считает сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В свое время, когда со скандалом закрывали черкизовский рынок, оппозиционер неоднократно участвовал в акциях протеста вместе с продавцами и владельцами торговых точек. Пока что организовывать новые пикеты он не намерен. Правильнее посмотреть, как будут действовать столичные власти, считает Удальцов.
Я глубоко убежден, что спортивные сооружения, конечно же, должны использоваться по назначению. И наличие там рынков, это, конечно, пережиток каких-то диких времен, вот, в частности, там, 90-х годов. С другой стороны, сейчас там работает большое количество предпринимателей, представителей малого бизнеса и много россиян, которые абсолютно законно, легально трудятся. Да, в общем-то, действительно, так называемый средний класс, опора государства, о котором так много говорят власти. Поэтому, если принято решение о выводе рынка с Лужников, в целом, я считаю, это правильное решение, то в то же время должно быть сделано все, чтобы предприниматели не потеряли рабочие места. То есть власти города и, возможно, тут и федеральные структуры должны сделать все, чтобы перевод производился цивилизованно, чтобы людям были предоставлены рабочие места, торговые места по примерно тем же расценкам. Если же опять все будет делаться в авральном порядке, многих предпринимателей просто выкинут на улицу, как это было в случае с черкизовским рынком, да и в других ситуациях, то это опять же будет большим минусом для властей, покажет еще раз их непрофессионализм.
Примечательно, что прокурорская проверка в Лужниках совпала с переговорами московских властей и акционеров. На прошлой неделе крупнейший совладелец порткомплекса Владимир Алешин заявил, что продает свой бизнес за 10 миллионов евро. Самая крупная вещевая ярмарка в Лужниках открылась в 92-м году. В 2001-м торговые палатки переместились от стен спортивного комплекса к Комсомольскому проспекту, что в итоге привело к серьезным проблемам для автомобилистов на съезде с 3-го транспортного кольца. Каждые выходные там возникали пробки. С момента переезда ярмарку стали посещать в основном региональные оптовики. В прошлую пятницу, сразу после новости о возможном закрытии рынка, многочисленные торговцы поневоле устроили на 3-м кольце многокилометровую пробку. Спешно пытаясь вывести с территории комплекса свои товары, они блокировали автотрассу грузовыми автофургонами. В итоге восстанавливать движение пришлось сотрудникам ДПС и полицейским. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Выход экс-главы ЮГОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества. Об этом президент России Дмитрий Медведев сказал в ответ на вопрос одного из журналистов в ходе сегодняшней большой пресс-конференции, которая состоялась в Сколково. От ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2012 году, Медведев уклонился. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду приняли решение об отзыве спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента. Накануне голосования полиция задержала около 20 участников несанкционированной акции в поддержку председателя Совета Федерации. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после убийства Усамы Бен Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адль. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Ливийские повстанцы просят оказать им срочную помощь в противостоянии с поддерживающими Муаммара Каддафи войсками на западе страны. Продолжим программу. У микрофона, напоминаю, Александр Гостев. И с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ и репортажами корреспондентов, блогами, комментариями, видеорепортажами и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов нашего сайта, мой коллега Юрий Васильев. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Рад сообщить, что на сайте «Радио Свобода» вы можете найти практически полную и максимально приближенную к тексту стенограмму вот только что закончившейся, буквально недавно закончившейся пресс-конференции президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Обновления шли, ну, насколько я помню, поскольку я имею к этому некоторое отношение, в постоянном режиме, в онлайн-режиме, от 3 до 5 минут каждое обновление занимало. Вот. И найти вы эту стенограмму импровизированную можете под названием, оно несколько нескромно, думаю, что мы имеем на это право. Медведев ответил «Радио Свобода», поскольку на два вопроса нашего обозревателя Данила Гальперовича Дмитрий Медведев ответил на своей пресс-конференции в Сколково. Итак, Медведев ответил «Радио Свобода» на самом видном месте сайта. Не промахнетесь. Стенограмма максимально полная. Пока ни на одном другом ресурсе ничего подобного вы не найдете. Даже на ресурсах информационных агентств. В разделе «Мультимедиа» мои коллеги Ирина Лагунина и Андрей Шары беседуют с министром иностранных дел Молдавии Юрием Лянко. Беседа носит достаточно интригующее название «Помогите Молдавии стать нейтральной страной». И, собственно говоря, дело касается нескольких вопросов. Вы, безусловно, это вопросы сосуществования на постсоветском пространстве и отдельной строкой, безусловно, ситуация в Приднестровье, вот, и методы ее урегулирования, и, собственно говоря, как это может, на взгляд собеседников моих коллег, Юрия Лянки, министра иностранных дел Молдавии, происходить. И также, насколько я понимаю, в разделе «Права автора» можно будет увидеть материал Ильи Мильштейна под названием «Водитель Шойгу». Кто он, этот человек, который взбудоражил российский интернет, который заставил краснеть за него министра по чрезвычайной ситуации Сергея Шойгу, почему его имя до сих пор неизвестно, и некоторые не бесспорные, на мой взгляд, но очень интересные размышления по поводу того, кто может быть третьим кандидатом на выборы 2012 года, материале Ильи Мильштейна, права автора, сайт «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов нашего сайта Юрий Васильев. В эфире «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва готова предоставить Минску кредитную поддержку в сумме более 6 миллиардов долларов. Однако эксперты отмечают, что Лукашенко не сказал главное. Как минимум половину от суммы Беларусь рассчитывает выручить от продажи стратегических предприятий. А еще 3 миллиарда в течение 3 лет в складчину дадут страны-члены Евразэс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белоруссия переживает острый финансовый кризис. Страна существует в условиях 4 параллельных валютных курсов, что привело практически к полному параличу на валютном рынке. Доллары и евро еще 2 месяца назад исчезли из банковских пунктов обмена, а компании-импортеры вынуждены покупать валюту по курсу, который почти втрое превышает официальный. Для спасения ситуации бюджету нужны многомиллиардные вливания, которые, утверждает белорусское руководство, нашлись в соседней России. По версии Александра Лукашенко, 17 мая ему сам позвонил президент России Дмитрий Медведев, который чуть ли не уговаривал белорусских партнеров принять кредитную помощь.
У нас идут переговоры с Российской Федерацией о предоставлении стабилизационного кредита под валюту нашу, поддержание курса белорусского рубля. По всем переговорам они готовы к тому, чтобы срочно, если это нужно, отреагировать на это. И это примерно 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Если мы, конечно, будем подписывать с ним соответствующее соглашение, то, что он мне сказал, то уже практически у нас сделано. Поэтому надо иметь в виду, что мы можем взять кредит. Тем более, что примерно 3 миллиарда под будущие продажи наших товаров нас готовы сегодня прокредитовать. Итого 6 с лишним миллиардов долларов – это достаточно в этом году для того, чтобы не только стабилизироваться, но и иметь солидные золотовалютные резервы.
Однако аналитики утверждают, что на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. Впрочем, вскоре это подтвердил и министр финансов России Алексей Кудрин. С одной стороны, переговоры по предоставлению Беларуси и кредита в 3 миллиарда долларов из фонда Евразес могут завершиться в ближайшие дни. И в случае достижения консенсуса Беларусь ежегодно с 2011 по 2013 год будет получать по миллиарду долларов. С другой стороны, белорусские власти обязались выставить на продажу ряд предприятий, оцененные в общей сложности опять же в 3 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что российское руководство, хотя и заявляет, что в процессе приватизации белорусских предприятий могут участвовать любые заинтересованные страны и инвесторы, однако своего не упустит. И первое, на что готовы положить глаз россияне, это газотранспортное предприятие «Белтрансгаз». «Газпром» уже владеет 50-процентным пакетом акций этого стратегического для Белоруссии предприятия и уже в ближайшей перспективе может установить над ним полный контроль. Директор аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что для Белоруссии наступил момент, который власти все последние полтора десятка лет пытались оттянуть во времени – начало распродажи государственного имущества. И Россия, по мнению специалиста, в этом процессе будет играть ведущую роль.
Тут сейчас большой передел. Дело в том, что если страны уже подписали соглашение о Таможенном союзе и прочее, то должна будет пойти горизонтальная интеграция. Сейчас пошло таможенное пространство. В принципе, идет реструктуризация потоков денег, потоков сырья, нефти и прочее. И плюс к этому большая приватизация фамильного серебра. Поэтому начинаются новые игры. Главное, что не мешает Запад. Все, он Запад вообще хлебнул такую продажу, что даже некуда.
Детали предоставления Белоруссии кредита и условия приватизации белорусских предприятий могут быть уточнены уже во время визита премьер-министра России Владимира Путина в Минск. 19 мая в белорусской столице пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают новую фигуру на политическом поле – Михаила Прохорова. Известный бизнесмен, второй номер в российском списке Forbes, заявил о согласии возглавить партию «Правое дело». Блогеры гадают, означает ли это, что в России снова может появиться так называемая системная либеральная оппозиция. Обозреватель «Грани.ру» Илья Мильштейн относится к такой перспективе скептически.
В Кремле не просто увлеченно дискредитируют демократию как таковую, но и неуклонно заботятся о преемственности в деле ее ликвидации. Сперва, рассказывают власти народу, были проклятые 90-е, а теперь вот Прохоров, собрав похоронную команду, возглавит «Правое дело», естественного как бы преемника ДВР, СПС и прочих вражеских фракций. Возглавит и добьет, если там есть кого добивать. Прохорову разрешили вкладывать собственные деньги в старый кремлевский проект, связанный с последовательным уничтожением либералов как таковых и либеральной идеи в частности. По-видимому, это цена отката за дальнейшее пребывание в статусе равноприближенного олигарха, у которого сам Путин, как в том анекдоте, работает шофером. Машина, правда, заводится лишь с пятого раза, замок в багажнике клинит, но все же с места трогается и выглядит, если снять очки, как настоящее. Да и маршрут известен от демократии «Вульгарис» к уникальной, суверенной ее разновидности от давно позабытых и весьма успешных антитоталитарных народных фронтов к путинскому, от Гайдара к Прохорову, от Макиавелли к Суркову.
С большим оптимизмом смотрит на вещи Николай Клеменюк, пользователь портала Snoop.ru, принадлежащий, кстати, Михаилу Прохорову. По его мнению, важен даже не успех Прохорова как политика, а то, что у Кремля появился спрос на участие во власти представителей бизнеса.
Бизнес ничего не станет делать из чистого альтруизма, а это значит, что правое дело, или как оно будет называться, наверняка допустит в Думу и позволит ему участвовать в разработке и принятии важных управленческих решений. И это хорошо. Появляется надежда, что с участием профессионалов кое-что все-таки начнет решаться. Это хорошо и потому, что приближает появление в России настоящей системной оппозиции. Самый реальный сценарий формирования такой оппозиции – мирные смены власти и оживление страны, размежевание и кристаллизация интересов внутри правящей группировки. Поэтому чем больше во власти и при власти будет представителей бизнеса, тем лучше. С одной стороны, бизнес кажется не лучшей основой оппозиции. Благодаря своим деловым интересам он более уязвим, податлив и, стало быть, управляем. Но с другой, и это главное, у настоящего бизнеса и у чиновников не так уж много общих интересов.
Юзера Аврукинеску особенно заинтересовали новое название партии и возможные последствия ее ребрендинга. Он пишет:
«Миллиардер возглавит партию «Правое дело», но говорит, что переименует. Интересно, как? На ум приходят две версии – «Верное дело» или «Выгодное дельце». Любой из них звучит приличнее, смех смехом, но как политолог чую, что дело кончится делом Прохорова.
Анализ радикальных изменений, которые привносят в жизнь развитие новых электронных и сетевых технологий, западная блогосфера по умолчанию считает одной из своих задач. На днях культовый американский маркетолог Сет Годин попытался описать в своем блоге, во что должны в наше время превратиться библиотеки, чтобы у людей не пропало желание ими пользоваться.
До Гутенберга книга стоила примерно как небольшой дом, поэтому позволить их себе могли только короли и епископы. Что естественным образом привело к возникновению библиотек, понимавшихся как хранилище книг для общего пользования. После Гутенберга книги сильно подешевели, но зато увеличилось их количество и выросло число желающих прийти в библиотеку. Появилась нужда в библиотекаре, который помог бы найти то, что мы ищем, и библиотека превратилась в дом библиотекаря. Теперь, казалось бы, все поменялось. Ребенок не потащится в библиотеку, чтобы подготовить доклад про Рузвельта. Отправить его туда можно только из-под палки. А ведь сейчас библиотекарь нужен ребенку как никогда раньше, чтобы научиться искать и распоряжаться данными творчески. Библиотека будущего – это дом библиотекаря, у которого хватит смелости научить ребят получать хорошие оценки, не сильно утруждая себя учебой. Научить их держать в руках паяльник и обращаться с вещами, не рассчитанными на пользовательское отношение. Этот библиотекарь будет отвечать за то, чтобы за порог школы выходили законченные акулы информационного поиска. В библиотеке, где живет библиотекарь нового типа, можно будет делать тысячу разных вещей, но все они будут вертеться вокруг одного принципа – мир информации, помноженный на конкретных людей, превращается в ценность.
На одно неочевидное последствие разрастания социальных сетей обратил внимание редактор журнала «The New Inquiry» Роб Хорнинг в блоге на сайте издания. Хорнинг утверждает, что социальные медиа уничтожили понятие болезненной застенчивости, сделав эту патологию универсальной.
Как человек застенчивый, я всю жизнь считал, что для общения с новыми людьми требуется тщательно продуманная социальная маска, личина, которая позволяла бы присутствовать и одновременно отсутствовать, быть сразу заметным и незаметным. Я жаждал общественного признания, за которое не нужно было бы бороться. Я не мог избавиться от желания транслировать самого себя, не вступая при этом во взаимодействие с другими. Facebook полностью удовлетворяет это желание. Здесь застенчивые люди могут заниматься самопрезентацией ровно в той мере, на которую они способны. Можно самому определять интенсивность социальных взаимодействий и время, отведенное на общение посредством клавиатуры. На Фейсбуке не надо переживать, что ты неудачно выразился или не вовремя встрял со своим замечанием. Не надо страдать, что энтузиазм получается выражать как-то уж очень вяло. Не надо бояться кого-нибудь перебить или опасаться, что сейчас тебя обязательно прервут. Не надо ловить подходящий момент и сомневаться, действительно ли он подходящий, потому что спонтанности в собственном смысле в социальных сетях не существует.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Выход экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества. Об этом президент России Дмитрий Медведев сказал в ответ на вопрос одного из журналистов в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Сколково. От ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2012 году, Медведев уклонился. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду решили отозвать спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после уничтожения Усамы бен Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Представители оппозиции Йемена заявляют, что им удалось достичь договоренности с руководством страны о механизме отставки президента Али Абдаллы Салиха.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пресс-конференция Дмитрия Медведева. Обновление в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Фавориты Каннского фестиваля глазами Андрея Плахова.
Право автора.
Водитель Шойгу. Илья Мильштейн о все еще безымянном герое.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Министерство финансов России предлагает для пополнения бюджета увеличить налоговую нагрузку на «Газпром». Цена вопроса в следующем году может составить около 150 миллиардов рублей. Эксперты, считая такое решение вполне оправданным, тем не менее уверены, что принадлежащая государству компания будет сопротивляться. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно планам российского правительства, налоговые доходы с национального газового сектора в 2012 году должны увеличиться на 150 миллиардов рублей. Министерство финансов рассматривало как минимум два варианта исполнения этого поручения. Более радикальное по сравнению с темпами инфляции увеличение налога на добычу полезных ископаемых для всех производителей газа, либо дифференциация НДПИ в зависимости от глубины залегания сырья. Необходимость повышения налоговой нагрузки на отрасль при этом объяснялась ее более низким уровнем по сравнению с нефтяным сектором. Теперь заместитель министра Сергей Шаталов заговорил о третьем варианте, который, судя по всему, уже является официальным предложением его ведомства. Налог на добычу полезных ископаемых в 2012 году следует увеличить более чем вдвое, но не для всех газодобывающих компаний, а только для тех из них, кто владеет инфраструктурой по транспортировке газа и имеет доходы от его экспорта. Каких российских компаний может коснуться эта новация? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Тут ответ очевиден. Эта мера прежде всего направлена на рост налоговой нагрузки именно для «Газпрома». В принципе, она для него не критична. Если сравнивать вообще газовую отрасль с той же нефтяной, то налоговая нагрузка в целом на порядок ниже. Идея роста НДПИ обсуждается постоянно. В принципе, в этом году НДПИ уже был повышен на 61%. Поэтому, в принципе, двукратный рост НДПИ также не станет чем-то неожиданным. В принципе, для «Газпрома», опять же, это не будет какая-то критичная мера, учитывая ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем в Европе. То есть это значительный рост спроса и значительный рост поставок из-за многочисленных геополитических факторов.
В текущем году ставка единого для всех производителей газа налога на добычу полезных ископаемых составляет 237 рублей за 1000 кубометров. В 2012 же году она, согласно действующим планам властей, должна вырасти до 251 рубля. Если предложение Министерства финансов получит одобрение правительства, то такая индексация будет проведена только для невладеющих трубой компаний, тогда как для «Газпрома» ставка НДПИ в будущем году составит 530 рублей за 1000 кубометров. По оценке экспертов, это и даст требуемые 150 миллиардов рублей, которые, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, сегодня бюджету явно не помешают.
Разумеется, нужно сводить бюджет, а «Газпром» у нас считается одной из самых богатых организаций. Тем более, когда его руководство говорит, что до конца года цены на газ вырастут до заоблачных совершенно высот, то такую компанию нужно, естественно, стричь, пока у нее шерсть растет. Вот с такими побуждениями, я думаю, руководствуется в министерстве Министерстве финансов и части правительства, когда говорят о налогообложении «Газпрома». Идет сейчас такая борьба, но борьба эта идет с переменным успехом, и я думаю, у «Газпрома» есть очень сильные аргументы в пользу того, чтобы оставить НДПИ на прежнем уровне.
Эксперты предполагают, что главным аргументом «Газпрома» в споре об уровне индексации налога на добычу полезных ископаемых станут его опасения по поводу инвестиционной программы концерна, предполагающей более чем значительный рост затрат на новые проекты. Михаил Крутихин продолжает.
«Газпром» подготовил новую инвестиционную программу на 2012-2013 год, и там запланировано колоссальное увеличение инвестиций в те проекты, которые российское правительство считает первоочередными. Если в этом году инвестиционная программа «Газпрома», как ожидается, составит примерно 816 миллиардов рублей, то на следующий год она запланирована уже в размере 1900 миллиардов, то есть почти 2 триллиона рублей. А на 2013 год там будет примерно 1,5 триллиона рублей. И «Газпром», который так резко увеличивает свои запросы на финансирование своих проектов, разумеется, будет предъявлять эти цифры в правительстве и говорить, что никакое повышение налогов для компании неприемлемо.
Впрочем, как считает Вячеслав Буньков из инвестиционной компании «Атон», потеря «Газпромом» около 150 миллиардов рублей в следующем году не сильно скажется на объемах его вложений в развитие собственного бизнеса.
Я думаю, что нет. Сумма не столь значительная в масштабах «Газпрома», тем более, что, я повторюсь, благоприятная ценовая конъюнктура на рынках и рост спроса на газ вполне может компенсировать «Газпрому» все дополнительные затраты. Кроме того, не стоит забывать, что еще на внутреннем рынке цены у нас индексируются государством и растут на 15% в год. Соответственно, рост налогов он вполне может быть скомпенсирован даже ростом цен на внутреннем рынке.
Тем не менее, «Газпром», как и ожидалось, уже позволил не согласиться с предложением Министерства финансов о повышении для него более чем вдвое налога на добычу полезных ископаемых. Как заявил заместитель председателя правления концерна Андрей Круглов, было бы более справедливым провести эту индексацию в соответствии с уровнем инфляции. Прислушаться к такой позиции «Газпрома» призвал и министр энергетики Сергей Шматко. Однако, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, их идею уже поддержало Министерство экономического развития страны, и решение по ней будет принято максимум в течение 10 дней.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В российском обществе продолжаются дискуссии о том, каким должно быть школьное образование. Круглый стол на эту тему состоялся сегодня в газете «Совершенно секретно». А в понедельник в издательском доме «Комсомольская правда» обсуждались особенности сдачи единых госэкзаменов в этом году. И наша рубрика «Общественное мнение» тоже посвящена сегодня проблемам школьного образования и отношения к ним граждан страны. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 17% россиян согласны с тем, что сейчас в российских школах детей учат лучше, чем в то время, когда сами респонденты были школьниками. А 41% граждан уверены, что учат сейчас гораздо хуже. Еще 30% не видят вообще никакой разницы. Об отношении людей к системе школьного образования рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Самое главное, что россияне в общем имеют весьма консервативные взгляды и критикуют школу консервативных позиций. В стране прошли колоссальные изменения, а требования к школе одни и те же. За 10 лет не изменилось мнение россиян о том, что школьники перегружены в школе, хотя менялась программа за это время неоднократно. Ну и мнение о том, что сейчас учат хуже, чем учили раньше, тоже за 10 лет не изменилось, оно является доминирующим. Еще весьма, мне кажется, ярким признаком консерватизма является то, что одно из немногих завоеваний школьной реформы первых 90-х лет было то, что школа может сама выбирать учебник, например, учебник истории. Но я знаю из наших исследований, что учителя по большей части были против этого, но и родители, 3/4 опрошенных, считают, что историю следует преподавать по единому учебнику. Это прямое наследие советской тоталитарной школьной системы.
А какие, собственно, предметы должны преподаваться прежде всего в школе, по мнению граждан?
На первом месте стоит русский язык, на втором – математика, на третьем – история, на четвертом – литература, и далее компьютерная грамотность практически на том же уровне. Ниже идут иностранные языки и физика, химия, биология. Примечательно, что гигиену сексуальных отношений хотели бы видеть в школах 10%, а основу религии или закон Божий 9%.
Что это говорит нам о россиянах?
Это говорит, с одной стороны, что вот это стремление к клерикализации образования или хотя бы к приближению его к тому, что хотят отдельные деятели Русской Православной Церкви, не встречает горячей поддержки в массах населения. А с другой стороны, могу сказать, что вот оказывается, что целый блок таких предметов от общественных наук до закона Божия, а там же с ними и отношения в семье, и домашнее хозяйство, это все для большинства российского родительского, так сказать, корпуса не представляется важным и, видимо, будет вытеснено из школьных расписаний.
А каковы вообще пожелания людей? Что бы им хотелось изменить в системе школьного образования?
Я должен, к сожалению, сказать, что в основном люди хотели бы восстановить советскую систему образования, которую они продолжают считать лучшей на свете. Ну, только к этому добавляют иногда вот требования компьютерной грамотности, потому что сейчас соображают, что из этого уже плохо. В этом смысле, к сожалению, родительская масса консервативная – это одна составляющая, и школа как институт консервативная – это другая составляющая. И вот внутри этих двух массивов консервативности бьются за хорошую школу учителя отдельные, просто героически бьются директора школ, методисты и так далее, те, кто понимает, какая школа нужна сегодняшнему дню. Но она должна быть совсем другой, нежели та, что есть.
А что можно сказать об отношении россиян к единым госэкзаменам?
С экзаменом, в общем, считают россияне, скорее увеличится блат и взятки и злоупотребления, чем уменьшится. В общем, школьные работники утверждают, что ЕГЭ способствовал уменьшению коррупции, а вот родители думают, что коррупция увеличилась. Я не думаю, что это основано на реальном опыте. Я думаю, что это, ну, такое мнение, что вообще, так сказать, у нас в лучшую сторону не меняется ничего.
Говорил социолог Алексей Левинсон. 16% россиян, по данным Левада-центра, считают, что единые госэкзамены оценивают знания выпускников школы лучше, чем обычные экзамены, а 36% придерживаются прямо противоположного мнения.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это решение Законодательного собрания Санкт-Петербурга отозвать спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента. Поговорим об этом подробно. Разумеется, вернемся и к сегодняшней пресс-конференции президента России Дмитрия Медведева в Сколково. И вас ждут все наши постоянные рубрики и другие репортажи на российские и международные темы. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров. Без никаких...
Когда они приблизились к границе, наши военные открыли по ним огонь. Ответ...
Завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых вопросов.
Мы должны
вопросов.
Уважать человеческое достоинство Доминика Стросс-Кана.
Это был маленький шаг королевы и огромный скачок в Британию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.